Роберт поведал собственную повесть, и, не имея представления, насколько далеко Каспар зашел в прочтении его тетрадей, подробно остановился и на своей миссии, и как он выполнял ее на Мариллиде. День клонился к вечеру. Собеседники отварили петушка и раскупорили последнюю бутылку капитана. Патер Каспар поправлялся от малокровия, и к тому же оба отмечали события, символизировавшие их возврат в объятия человечества. «Пресмехотворно!» — реагировал Каспар на описание системы действий доктора Бёрда. «Подобную идиотичность не рассказывали мне никогда. Почему они ему причиняли такое страдание? Много раз мне рассказывали о секрете длиннот, но никогда мне не рассказывали, чтобы применять для этого секрета унгентум амарилиум. Если бы было это выполнимо, это бы изобрел один иезуит. Это же не имеет никакого отношения к секрету длиннот. Я тебе сейчас объясню, до чего я хорошо выполняю свою работу, и ты увидишь, что моя работа выполняется иначе». «Так все-таки, — спросил тогда Роберт, — вы искали Соломоновы острова или решали тайну Долгот?» «Но и то, и другое я разыскивал, не так ли? Ты находишь острова имени Соломона, и ты умеешь разрешить вопрос, на котором месте проходит меридиан номер 180. Ты находишь меридиан номер 180, и ты узнаешь, на каком месте располагаются острова имени Соломона».
«Почему им там быть?»
«О, майн гот! Да извинит меня всемилостивейший Господь за то, что я использую его имя в суе. Будем исходить из сведения, что когда царь Соломон сконструировал свой храм, он организовал большую морскую экспедицию, как свидетельствует текст книги царств. И эта большая экспедиция отправилась на остров Афир, с которого доставила Соломону, сколько это будет, квадригенти унд вегинти?»
«480».
«480 золотых талантов. Это очень значительное количество денег. В Библии не очень много говорится, но там есть намерение сказать очень много. В риторике подобную фигуру принято называть «парс про тото» — часть за целое. Но не существовало никакой такой области в окрестностях Израиля, которая бы располагала подобным значительным количеством денег. И поэтому мы предполагаем, что экспедиция побывала на окраинном пределе мира. Тут».
«Почему же тут?»
«Потому что тут проходит меридиан номер 180, и он именно тот, который разделяет земной шар на две половины, а с другой стороны земного шара проходит меридиан номер 1. Когда тут середина ночи, там середина дня. Понимаешь теперь, по какой причине острова имени Соломона были названы таким образом? Соломон предложил разделить ребенка пополам. Соломон предложил разделить землю пополам».
«Ясно. Если это долгота 180-я, мы на Соломоновых островах. Но почему мы считаем, что это долгота 180-я?
«Мы это узнаем с помощью мальтийской установки, specula militensis, не так ли? Если бы всех моих предварительных экспериментов было недостаточно, мою правоту подтвердила бы мальтийская установка». И, потащив Роберта на мостик, обернув его к заливу: «Ты видишь ту косу на севере, где стоят эти высокие деревья с этими высокими ногами, наподобие гуляющих по воде? А теперь ты видишь еще один этот мыс на юге? Теперь ты проведи одну линию для соединения этих двух оконечностей. Видишь ты, что эта линия пролегает между нашим местом и берегом, причем расстояние этой линии от берега несколько меньше, нежели расстояние этой линии от нашего корабля. Видишь ли ты эту линию? Она представляет собой мысленную линию меридиана номер 180». На следующий день Фатер Каспар, тщательно следивший за календарем, известил, что воскресенье. Он отпраздновал мессу в кают-компании, осветив одну из немногих оставшихся частиц святых даров. Потом они вернулись к уроку, сперва в каюте с глобусом и картами, потом на мостике. Роберт заикнулся, что глаза не выносят света, и иезуит достал очки с закопченными стеклами, использовавшиеся для исследования вулканов. Роберту мир представился в очаровательных, умягчившихся красках, и он постепенно примирился с солнечными днями. «Чтобы уяснить последующее, мне придется вставить отступление, без которого я и сам мало что способен разобрать. Итак, отец Каспар был убежден, что Дафна находилась между 16 и 17 южной параллелью и на 180-м меридиане.
В отношении широты можно ему поверить. Но теперь предположим, что он не ошибся и с долготой. Из запутанных пометок Роберта явствует, что отец Каспар делил весь шар на 360 градусов, начиная с Железного острова, расположенного в 18 градусах на запад от Гринвича. К этому его побуждала вся традиция, начиная с Птолемея, поэтому 180-я долгота, в его понимании, для нас должна равняться 162 градусу по Гринвичу. Соломоновы же острова, хотя и действительно находятся под 160-й гринвичской долготой, однако имеют другие широтные координаты – от 5-й до 12-й южной параллели. Будь справедливо, указание широты у Каспара, Дафна оказывается чересчур близко к югу, чуть западнее новых Гибридских островов. А там вообще нет суши, повсюду одни только коралловые мели, впоследствии получившие имя Ресив д'Энтрекасто. Мог ли отец Каспар отсчитывать от другого меридиана? Безусловно. Как свидетельствует опубликованная в конце 17 века книга Коронелли «Трактат о глобусах», за первый меридиан считались у Эратосфена геркулесовы столпы, у Мартина Тирского «Счастливые острова», Птолемей в книге о географии поддержал то же мнение, а в книге об астрономии сместил первый меридиан в Александрию Египетскую. Среди современных ученых Измаил Абульфеда поместил первый меридиан в Кадис, Альфонс в Толедо, Пигафетта и Эррера с ним согласились. Коперник провел этот меридиан по Фрауенбургу, Рейнольд по Королевской горе, иначе зовом и Кёнигсбергом, Кеплер по Ураниборгу, Лангемонтан по долготе Копенгагена, Ландсбергиус по долготе Геза, Риччоли по Болоньи. Атласы Янзони и Блеу уберут за отсчет меридианов расположение пиковой горы. Ради установления порядка в моей географии я избираю на нашем шаре местом первого меридиана самую западную оконечность Железного острова, как в частности предписывает и декрет Людовика XIII, который в ходе географического консилиума 1634 года определил первый меридиан именно здесь». Но если отец Каспар не послушался постановления Людовика XIII и исчислял свои меридианы, предположим, откуда-то от Болоньи, значит, Дафна стояла на приколе где-то между Самоа и Таити? Нет, местные жители не настолько чернокожие, как те, которых наблюдал наш иезуит. Предлагаю гипотезу Железного острова. Дело в том, что отец Каспар считал первый меридиан за непреложную черту, определенную Создателем в начале творения. Попробуем понять, где же Создателю могло быть удобно провести эту черту. Неужели в неясном и, безусловно, восточном краю, где лежал Эдемский сад? Неужели в последней Туле? В Иерусалиме? До нынешних пор никто не осмеливался реконструировать теологическое решение, что не случайно, ведь Бог рассуждает не так, как люди. Достаточно вспомнить, что Адам был сотворен, когда уже существовали и солнце, и луна, и день, и ночь, а значит, и меридианы. Следовательно, решение должно приниматься не на основании истории, а на основании священной астрономии. Постараемся соотнести сведения, содержащиеся в Библии, с небесными законами. Как сказано в начале, Господь прежде всего сотворил небо и землю. В это время была еще тьма над бездной, и Дух Божий носился над водами, но эти воды не могли быть такими, которые нам известны. Воду в нашем понимании Господь создал только на второй день, отделив воду, находящуюся поверх тверди, из нее состоит дождь, от воды, помещенной ниже тверди, реки с морями. Это означает, что начальным результатом творения явилось первовещество, бесформенное и безразмерное, не имеющее свойств, качеств, тяготений, не знающее ни движения, ни покоя. Чистый первозданный хаос, хиль, материя, еще не являющаяся ни светом, ни тенью. Плохо переваренная масса, где еще перемешаны четыре стихии – жар и холод, жидкость и сушь. Магматическое варево, прыщущее брызгами кипятка, подобное горшку с фасолью, подобное расстроенному желудку или засорившемуся сливу, или болоту, где вычерчиваются и исчезают круги воды в такт проклевыванию и ныркам подслеповатых личинок. Еретики доказывали, будто эта костная, не поддающаяся любому творческому вдохновению материя, не менее вечна, нежели вечен Господь. Ничего подобного. Ведь понадобился божественный дух, чтобы из нее, этой материи, и в ней, и на ней учредилось коловращение света и тени, дня и ночи. Этот свет и этот день, о котором рассказывается как о втором этапе творения, это был еще не тот свет, с которым знакомы мы, свет звезд и двух великих небатечных светил, так как они сотворены только на день четвертый. Это был творящий свет, божественная энергия в чистом виде, похожая на взрыв порохового бочонка, когда из черных гранул, сбитых в матовую массу, от какого-то щелчка создается разбегание пламен, и концентрированное излучение распространяется до пределов отдаленнейшей периферии, за краями которой, согласно противоположности, образуется темнота, даже если у нас этот взрыв совершился в дневное время». Как если бы из удержанного дыхания, из уголька, который, казалось, едва краснел и едва дышал, из этого золотого источника мира разворачивалась шкала, внутри которой сиятельные превосходства градуально деградировали вплоть до самых непоправимых несовершенств. Как если бы творчее дуновение истекало из бесконечно сжатой светосилы божества, доведенной до такого накала, чтобы выглядеть темной, как ночь, и спускалось все ниже и ниже, мимо относительного совершенства херувимов и серафимов, мимо тронов и владычеств, вплоть до последнего отброса, где присмыкается червец и где переживает все и всех бесчувственный булыжник. На самый край ничего. Undas ist die Offenbar. И такова наглядная величественность Творца. На третий день являются деревья, травы и зелень. Библия говорит не о таком еще ландшафте, что веселяет взор, но о мутной вегетативной мощи, о слиянии сперм, о трепете корней. Корни страдают, корни изворачиваются в стремлении к солнцу, которое в третий день еще не произошло. Жизнь появляется на четвертый день, в который созданы луна и солнце, и звезды, дабы дан был свет земле, дабы отделился день от ночи, в смысле, в котором мы это себе представляем, когда совершаем исчисление времен. Это на четвертый день обустраиваются круги неба, от первого подвижного круга и от закрепленных звезд вплоть до луны с землею посредине, с самоцветом, который облучается двумя великими пламенниками и имеет кругом себя гирлянду драгоценных камней». Определяющие наши дни и наши ночи солнце и луна были первой непревзойденной моделью всех будущих циферблатов, каковые, передразнивая небесную твердь, сопрягают человеческое время с кругом солнцепутья. Наше человеческое время никак не подобно времени космоса. Оно, наше человеческое время, имеет направление. Оно — тревожное пыхтение через вчера к сегодня, через сегодня к завтра, никак не подобное спокойному отдыханию вечности. «Остановимся теперь на этом четвертом дне», — призывал отец Каспар. «Бог создал солнце, а когда солнце было сотворено, разумеется, не ранее, оно пошло в путь. Ну так вот». В тот момент, когда солнце начинало свой бег, коему уже не прекращаться, в этот блиц-миг, когда блудным бликом предвосхитился первый шаг, солнце стояло отвесно над чертою, разделявшей землю ровно пополам. И это первый меридиан, на котором вдруг наступила середина дня, выпалил Роберт в восторге от собственной догадки. «Не суди по себе», — гневно перебил его учитель. «Неужели Господь Бог такой же глупый, как глуп ты? Как он мог начать первый день творения с середины? Это с тебя бы сталось начинать творение обрывочным днем, жертвой аборта, выкидышем суток, насчитывающим всего только 12 часов?» «Нет, конечно. На первом меридиане бег солнца должен был начинаться при свете звезд, когда стояла полночь и была еще чуть-чуточка, а до этого было не время. И на этом меридиане ночью состоялось начало того самого первого мирового дня». Роберт возразил, что если на этом меридиане была ночь, ублюдок дня получался на обратном меридиане, там неожиданно высунулось солнце, при том, что до этого не было ни ночи, ничего-либо иного, но только хаос, безвременный и мерклый. Отец Каспар отвечал на это, что в Писании не сказано, будто солнце появилось без предупреждения, и что скорее он придерживается теории, к которой склоняют также и природная, и божественная логика, что Господь выделывал солнце, постепенно двигая его по небу, в течение нескольких первых часов, как некую холодную звезду, которая разогревалась мало-помалу, переходя от первого меридиана к его противнику. Подобно тому, как молодая древесина от первых искр огнива коптит, а потом, при раздувании огня, начинает с потрескиванием загораться и, наконец, охватывается ярким и радостным полымем. Разве не мило сердцу воображать, как отец-мироздатель дует на наш зеленый пока еще шар, тужится расшевелить его, чтобы отпраздновать свой подвиг, все первые 12 часов, начиная с сотворения времен, и, наконец, достигает успеха в точности над противным меридианом, то есть над тем, где они в текущий момент обретаются. Оставалось решить, какой меридиан брать за первый. Фатер Каспар все же считал наилучшей точкой отсчета Железный остров, учитывая, что именно там, как Роберт уже слышал от Бёрда, стрелка компаса не колеблется, являя неопровергаемый прообраз прочности. Итак, подытожим. Если именно с железной линии Каспар отсчитывал меридианы, и если он верно определил долготу, значит, удачно проложив путь как навигатор, он потерпел крушение как географ. Дафна оказывается не у истинных Соломоновых островов, а где-то к западу от новых гибридов. И точка. Однако обидно пересказывать сюжет, который, как мы убедимся, просто обязан разворачиваться на 180-м меридиане, иначе повесть утратит всю соль, и оговаривать в скобках, что в действительности дело происходит не весть на каком расстоянии восточнее или западнее этой долготы. Поэтому предложу гипотезу, и пусть мои читатели опровергают ее сколько угодно. Я предлагаю думать, что Фатер Каспар обсчитался, и что в результате математической ошибки он оказался ровно-таки на нашем 180-м градусе, я имею в виду по гринвичскому счету, хотя для Каспара Гринвич был последним на свете местом, с которого ему пришло бы в голову начинать, поскольку Гринвич — город в государстве раскольников, антипапистов. Если они на нашей 180-й долготе, значит, Дафна стоит на якоре в районе Фиджи, где аборигены действительно черны, конкретно перед островом Тавиуни. Кажется, похоже на правду. В Абрисе Тавиуни есть вулканическая гряда, как и в Большом острове, открывавшемся Роберту на западе. Хотя отец Каспар толковал Роберту, будто роковой меридиан проходит по крайним мысам бухты меньшего острова. А если мы поместимся на точку западнее меридиана, увидим Тавиуни на востоке, а не на западе. Если же мы поместимся так, чтобы Тавиуни был слева, а маленький остров, я предлагаю Куамеа, справа, знаменитый меридиан пройдет у нас за спиной. Скажем прямо, что точно сориентировать Дафну в пространстве так, как описывает Роберт, невозможно. Радует, однако, что все эти островки для нас как японцы для европейцев и взаимно, на одно лицо. И хотя я честно решал проблему, вознамерившись даже проделать вслед за Робертом его путешествие, утешает и то, что география сама по себе, а сам по себе наш рассказ». Уточнения нерелевантны для нашей пугливой повести. Отец Вандердроссель гарантировал Роберту, что Дафна на 180-м меридиане, который антипод антипода. Значит, в данной повести на 180-м градусе долготы будут лежать не наши с вами Соломоновы острова, а их Соломонов остров. Какая разница, лежит ли остров там в реальной жизни? Мы вникаем в повесть, где главные герои уверены, что это так. А чтобы вникнуть в повесть, вот догма из самых либеральных, нужно отрешиться от недоверия. Постановляем. Дафна находилась напротив 180-го меридиана, в точности у Соломоновых островов, и супротивный остров был самым из них Соломоновым, не в меньшей степени, чем мое Соломоново решение заявить, что это так и все. «И все же», — задал вопрос Роберт по окончании обзора, — «вы рассчитываете найти на острове сокровища, описанные Менданьей?» «Сокровища лганье испанских монархов.
Но возможно ли, что, находясь пред лицом величайшего вундер всей человеческой священной истории, ты продолжаешь не понимать? В Париже ты смотрел на дам и следил за рацио студиором эпикурейцев, а не размышлял о самых великих необычайностях этого нашего универсума, да препрославится божественное имя Творца.